Флаг Шамана Михаэль бен Берта.
И мы продолжим сегодня о камнях, а через неделю про Хануку, да? Или вы
Да,
хотели как?
Безраташем. Да. В этот раз мы будем рассматривать Безраташем. На следующей неделе мы уже перейдем на Хануку.
Мы только один ряд назвали, но
Да. Мы рассматривали о том, в какой это форме, и, по-моему, я говорила, что у нас также есть вопрос. Камни были по тому, как они рождались, и камни были по тому, как они по матерям. Значит, если мы рассматриваем, что они по порядку, как они по матерям, так у нас, я иду по порядку, как бы по матерям, не по порядку, как они родились. И тогда у меня Сапир и Яло. Сапир, он принадлежит колену Иссахар. Я просто говорю так, значит, вот напиздай Верекет, это Рувен, Шимон, Леви, Нофех, это Иуда, Сапир, это Иссахар, Яло, это Звулун. Это мы, если мы идем по порядку, как они родились. Извините, по матерям. Если я иду по порядку, как они родились, тогда это у меня будет Дан и Нафтали. Поэтому тут есть, видите, тут есть разные, значит, четыре первых колена, о них нет никакого спора. Начиная с пятого колена и дальше у нас споры. А так как я не хочу, я не знаю, я не хочу вас путать, понимаете, как это, поэтому я иду только по одному мнению, но я вам говорю заранее, есть много мнений, я вам показала, что у меня даже есть, даже что было написано в камнях, есть спор, было написано каждым камнем. То есть на каждом камне было написано имя колена, это об этом нет спора. Но где были написаны, и то, что были написаны Авраам, Ицхак, Яков, Шифтей, Шимон, нет об этом спора. Только Авраам, Ицхак, Яков, Шифтей, Шимон были вписаны внутри камня. Понимаете, как я вам сказала, в каждый камень имел души сибу. Или Авраам, Ицхак, Яков были написаны в начале, и Шифтей, Шимон были написаны в конце. Я не знаю, я просто говорю, я только могу повторять мнение, как вы знаете, у нас о всем. И, конечно, я думаю, что когда это будет, мы вдруг увидим, что все мнения были правы, и как это все составляется вместе, это для нас не совсем понятно, но это уже не вопрос к нам, это как Всевышний это так делает. Понимаете, я только могу сказать, что и как это, и для того, чтобы не путать, я поэтому только говорю по одному мнению. Но я говорю заранее, что есть разные мнения, и даже вам говорю, какие есть мнения, только не в кого-то, вы понимаете, но я буду идти только по одному комментарию. Значит, вот мы посмотрели. Питеда, мы не раз, мы перешли Питеда. Питеда, она зеленого цвета. Откуда я знаю, что Питеда, она зеленого цвета? Потому что на всех переводах она называется зеленой. И поэтому мы знаем, что она была зеленая. И это понятие того, что зеленый цвет, это, мы говорили, что символизирует зеленый цвет, она символизирует зеленое спокойствие, удовольствие. И поэтому у нас колено Шимон, которое было написано на камне Питеда, он у нас символизирует то колено, которое символизирует желание иметь удовольствие. Иметь удовольствие можно правильно, а можно неправильно. И это неправильно, это уже страсти, а правильно это именно пользоваться удовольствиями в правильной форме. И особенно колено Шимон, как вы слышите от слова «лишмуа» – это «слышать», его сила была устное предание. Потому что для устного предания для ученик должен иметь хороший уши. А Рувен – это были более письменные тура. Для письменной туры тоже надо это хорошие глаза. Рувен – это слово «видеть», а Шимон – это слово «слышать». И колено Шимон – это у нас от него обычно происходили мудрецы, которые у них были вот, они, вот это желание удовольствия, даже, может быть, зависимости, страстей, я не знаю, как это даже назвать, у них было к Торе. Именно это есть у нас, и обязательно, кто занимается устной Торой, у него это должно проявиться, потому что по-другому просто невозможно заниматься устной Торой. Как говорится о ней, «Вагитаба юмам вилайля», ей надо заниматься день и ночь. И Орахаим Акадош, когда он говорит про того, как надо заниматься Торой, он говорит, что если бы люди знали сладость и удовольствие Торы, они бы митлахатиму миштагим ахарея. Просто это говорит Орахаим, поэтому я себе разрешаю говорить такие слова, они бы горели. И гореть так говорят, когда вы что-то очень хотите, и сходили с ума по ней. И поэтому это вот зеленый цвет, как также цвет, извините, что я говорю такое сравнение, как цвет наркотиков. Вы знаете, что трава или зелень, это зелень на русском тоже можно так назвать, всякие не очень приятные вещи в наше время, а зелень – это зеленый цвет. И это у нас символика колена Шимон. Барекет, мне кажется, мы были как раз в Барекет, когда мы, по-моему, говорили про камень Барекет, что это у нас колено Леви, и это колено, оно противоположено идолопоклонству. Значит, Одем противоположено убийству, кровопролитию, поэтому он был красного цвета, и мы говорили, что Рувен, он выступил против кровопролития, и он защищал, всегда защищает жизнь, и это также Рубин считается камень, который защищает, в какой-то мере помогает, чтобы не было выкидышей и беременность, и охраняет беременность. И также, как вы помните, Рувен то, это тот, кто, единственный, кто спасает Йосефа первый. И Петида – это противоположность кровосмешения, которое оно символизирует желание человека к удовольствиям, а Барекет – это на этом на колене, на камне Барекет было выгравировано имя колена Леви, а Леви, его особость – это защита и вера Всевышнего. Значит, у нас есть кровопролитие, идолопоклонство, кровопролитие, кровосмешение и идолопоклонство. Как вы знаете, это три самых тяжелых греха, и они параллельно им были первые три колена и первые три камня. И колено Леви, они будут всегда выступать против идолопоклонства. Они, когда евреи в пустыне сделали золотого тельца, те, кто не участвовали в золотом тельце, кто тоже воевали против золотого тельца, как вы знаете, это было колено Леви. И также в Хануку, когда греки, они нам запретили соблюдать закон и требовали от нас заниматься идолопоклонством, именно то колено, которое выступило против них, это были священники, которые, как вы знаете, они из колена Леви. Поэтому всегда, когда будет вопрос идолопоклонства, то, кто выставит против них, это будет колено Леви. Я, по-моему, вам показывала, я не помню, ли я это показала, что это рассматривает Ашех HaKadosh, но это очень такой, очень скрытая такая вещь, что если мы сделаем гематрию слова Барекет, это у нас будет 1942 год. Я говорила такой вещи. Что это у нас намек о том, что в 1942 году это там спор, это 42-й, значит, есть три. Альшеха, который жил в XVI веке, он похоронен в Сфате. Гаон Мивильна, как вы знаете, жил в Вильнюсе и умер в конце XVIII века. А есть кто жил еще позже, ну, немножко, даже, извините, не позже, он жил примерно в это же время, даже, извините, немножко раньше. Он говорит, что, значит, там есть спор между тремя комментаторами, в каком времени вот это произойдет. Это будет в 1940-м, это говорит Гаон Мивильна. Это будет в 1941. Это говорит ученик и друг Бааль Шем Това. Или это будет в 1942. Это говорит Альшех Акадуш. И это будет понятие, конечное, если можно так сказать, наказание по преданию за золотого тельца. И мне кажется, это понятно, что это ужасная вещь, она была. А только, видите, я просто могу показать, как это рассматривается. Я возьму слово «барекет», может быть. Значит, вы знаете, что у нас буква – это также цифра. Тав – это 400, куф – это 100, рыш – это 200, бет – это 2. Я, по-моему, говорили об этом, что у нас никогда не пишется какая тысяч, тысяча у нас всегда берется. Значит, если мы сходим на уровень ребес, там тысячу никогда не говорится. Но если это все составлю вместе, это у меня будет 702. Вы видите, что это 702? 702. И тогда я добавляю, что это 5000. Хотя, видите, нет, это 5000 не пишется. Я только ее добавила. Вы знаете, какой у нас сейчас год? 5785. Просто отнимите, и вы видите, что это 1942 год. Просто чистая арифметика. Сейчас у нас 5000. 785, отнять 5702. Вы видите, сколько это лет назад было. И туда просто отнимите, у вас вы поймете, какой это год. Это один вариант. А другой вариант просто взять 5702, отнять 3760. Это разница между еврейским и христианским календарем. И вы увидите, что получится 1942 год. Просто это данные, которые вы знаете, что сейчас такой год. Поэтому просто я это показываю. А это как будто самая правильная форма, как это делать. А кто жил немножко намного позже, И он рассматривает, что-то будет, и он очень спорит, что-то не будет в 42-м, это будет в 41-м. Ведь они какие-то, ну, это какая-то символика, которую мы даже не понимаем, о чем они спорят, но, как вы понимаете, мы видим, что это было и в 40-м, и в 42-м, и в 41-м. Недельная глава, в которой говорится о Золотом Тельце, называется Тиса. Тав – это 400, Шин – это 300, Алиф – это 1. Видите, 701. И там он рассматривает, может быть, когда мы дойдем до этой недельной главы, мы это просмотрим, и он там рассматривает, что вот это, понимаете, как это, что это будет. Поэтому недельная глава Золотого Тельца так и начинается, в котором говорится о том, что евреи сделали Золотого Тельца. Но это про мир. Так у нас тоже хотел глобально рассмотреть, что первый ряд – это у нас параллелен исправлению самых трех тяжелых грехов. Это кровопролитие, кровосмешение и идолопоклонство. И мы поняли, на каком-то уровне суть каждого колена. Рувен будет всегда защищать жизнь, чем он будет всегда заниматься удовольствиями. Или, значит, по-моему, мы говорили об этом, что поэтому он также замешан, когда Дина была похищена, и Леви будет всегда связан с всем, что связано с идолопоклонством. И Протипал, конечно, будет бороться с этим. Следующий ряд – Ватурашини Нофех Сапир Ваялу. А следующий ряд – это Нофех, это такой тоже драгоценный камень, который называется… Есть такое на русском слово «измаргин»? Изумруд, может быть, я не знаю. Он называется на арамейском «измарагдин».
Почему-то в моем переводе это
А
называется
на другом это называется измуат. Измуат очень напоминает слово изумруд. А если он считает, что это
В
как
моем
камень?
переводе изумруд, он в первом ряду.
Очень странно. Ну, потому что я думаю, Питеда, изумруд он зеленый. Они, я думаю, тогда решили Питеда перевести как изумруд. А на арамейском
Здесь есть.
он просто называется зеленый. Ну, Нофах,
Здесь я
это я
даже
просто
не
буду.
знаю, карбункул.
Я
Здесь
просто
карбункул, сапфир, алмаз, второй ряд, вот
да,
в моем
да, это
переводе.
точно. А вот как они переводят первый из сапфир и алмаз, это, конечно, до этого, как первый. Нофах.
Первый рубин, топаз, изумруд, а второй ряд карбункул,
Хорошо, я вот это не знаю.
сапфир и
Сапфир это
алмаз.
сапфир, и ялом это. Может, сейчас мы рассмотрим что-то. Нофах – это драгоценный камень. Руме – это карбункул. Может быть, я не знаю. Я только знаю, что Нофах, как перевести Нофах, не знаю. Я только говорю, что на арамейском. На одном переводе он называется измаргандин, на другом он называется измуат, что мне напоминает изумруд. На третьем у меня называется каткадана. Я просто, понимаете, как это пробую. Видите, у меня даже три перевода. Если вы хотите, я могу взять еще одну книгу, там у меня будет больше, чем три варианта. Я, по-моему, говорила заранее, что тут есть очень много объяснений на каждом, что это именно. И Нофах это был драгоценный камень, на котором был выгравирован имя колена Иуда. И об этом нет спора, что Нофах это колено Иуда. А вот Сапир Ялом, об этом есть спор. На нем было выгравировано имя Исахара, и я иду по этому мнению. Другое мнение, что там был выгравирован колено Дан. И потом Нафтали, но я сказала, по-моему, что я иду только по мнению, что это Исахар и Звулю. Я просто говорю заранее, чтобы никого не путать. И сейчас я рассматриваю следующий, это Сапир. И то, что очень интересное, что я заметила, что обычно, когда есть украшения из Сапфира, почему-то их очень часто берут и вокруг них также украшают их, как называется, алмазами. Я почти никогда не видела сапфир без алмазов. Вы заметили такую вещь? Обычно сапфир и алмаз, они идут вместе. Я могу объяснить, почему это. Значит, я иду только по этому объяснению, что сапфир – это Иссахар, а ялом – это Звулюн. И как вы знаете, Иссахар и Звулюн, они всегда шли вместе. Может, Иссахар был тот, кто занимался Торой, а Звлюн был тот, кто брал и его прокармливал, помогал ему экономически. Экономически это не только, что он его давал ему экономический доход, он тоже в предание часть Звлюна были те, кто писали свитки Торы, которые Иссахар может потом изучать. Понимаете, они делали все возможные вещи для того, чтобы Иссахар мог взять и заниматься Торой. И почему Иссахар, он выгравирован на сапир, первым делом, если видите слово на иврите сапир, напоминает, если я поставлю другие точки, у меня будет слово сефер. Сефер – это книга. Нужно тот, кто занимается книгой. И если вы знаете сапфир, его цвет, и посмотрите, на русском мы говорим сапфир, потому что есть точка, поэтому его подчеркиваем. Это однозначно, видите, даже видно, что это тот же самый камень. Этот, у него цвет темно-синий. Это цвет неба во время ночью. И ночью на небе видно луну и солнце, вернее, луну и звезды. Значит, чем же занимался Исахар? Это было именно объединение знания Торы с нашим, с природой и с физическим миром. И время. Значит, есть теоретическая Туа и есть практическая Туа. И тем, что занимался Исахар, это как теоретическая Туа, она воплощается в этом физическом мире. Он называется, это говорится в книге Девреамим, Юд-Эй Бина Лейтин. Я, может быть, это напишу. Юд-Эй Бина Лейтин. Они знают мудрость времен. А так как это небо ночью у нас символизирует время. Понимаете, потому что тогда там видно звезды. Звезды, как вы знаете, они всегда точно так же выглядят на небесах. И Луна тоже имеет всегда другую форму. Это начало месяца, конец месяца. И они, значит, вот это понятие объединения науку с Торой, первое колено, которое объединяло науку с Торой, это у нас колено Исаха. Значит, видите, каждое колено имеет свое понятие в Торе. Мы говорили, Рувен это письменная Тора, извините. Исахар это устная Тора. Леви это те, кто занимается Торой и передает Тору следующему поколению и занимается законом. А также Иуда, он занимается Торой, просто хочу показать разницу каждого колена, которое занимается Торой. Просто так как про Исахара я говорю именно о занятии Торой, они, колено Иуда, они были те, кто были законодатели. Они вот решали закон. Алмаз это бриллиант? Да, алмаз это бриллиант, Эстер. А колено Исахар, они занимались объединением наука и Торы. И как науку, как Тору теоретическую мы именно исполняем в нашем физическом мире с помощью науки. И они были именно те, за которых мы знали именно, когда начинается год, когда начинается месяц. Это было в какой-то мере их неосвязь. И у нас есть также Аяхалом. Есть Я это рассмотрю как именно то, что мы сейчас рассматривали. Извините, что это бриллиант. Значит, бриллиант – это очень интересный камень. Он, с одной стороны, абсолютно… Значит, есть, конечно, бриллианты цветные. Но обычно, когда вы покупаете бриллиант, вы обычно думаете о белом бриллианте. Также, хотя есть и цветные также. Но мы тут говорим о белом бриллианте. Он просто как… Он белого цвета. И он в себе отражает все цвета. Вы знаете, когда он играет, я не знаю, ли вы видели, он может просто играть всеми цветами. Сапфир, у него есть только синий цвет. Или рубин имеет только красный. Петеда только зеленый. Значит, каждый камень имеет свой цвет. А бриллиант, это его особенность, что он имеет, он какой-то прозрачный цвет, поэтому можно отражать все цвета. И это особость колена Звулуна. Он занимался значит, его земля не была такой плодородной. И поэтому, когда он занимался коммерцией, он не продавал там, сельское хозяйство, как будто и только какой-то один сорт сельского хозяйства. Скажем, мы будем рассматривать ашик. Он будет продавать именно только оливки, оливковое масло. А то, что будет продавать и заниматься коммерцией из Звулун, это будет все. Один раз он будет продавать кофе, другой раз он будет продавать оливки, третий раз, понимаете, как это? Поэтому у него его богатство, оно именно или у него ничего нет, или он отражает все. Потому что белый цвет отражает все. И говорится, что колено Звулун, она говорила, почему у всех есть такая хорошая земля плодородная, а у меня только песок, и у берега моря, и у меня моя земля неплодородная. А с другой стороны, когда он, так как он был у берега моря, у него там были корабли, и он тогда занимался экспортом, более чем выращивать сам. И поэтому он, а экспорт, он занимался величайшей коммерцией. Да. Понимаете, как это? И когда вы занимаетесь такой коммерцией, конечно, вы никогда не знаете, что вы будете завтра продавать. Но, с другой стороны, когда вы продаете, вы получаете за это очень большой... У вас доход очень большой, потому что это же, когда занимается такой громадной, величайшей коммерцией, всего, он был экспортом всего Израиля, он поэтому в какой-то мере имел очень большой доход, и он часть своего дохода делился с коленами Сахар, который сделал, занимался Тур. И у него, так как он был у берегу моря, у него был песок. И песок, значит, в древние времена, они из... Песок – это кварц. Из кварца делается стекло. И они в древние времена не знали, как очищать кварц. И когда они делали из кварца, из песка стекло, они его расплавляли и дули в него. И они никогда не знали, какого цвета будет, как называется, то, что будет сделано, непонятно, какого цвета это будет. Это будет желтого, оранжевого, синего. И обычно, если вы видите, если вы будете в музеях, древнее стекло, такое дешевое, оно было разноцветное. Нам это, может быть, кажется очень красивым, но в древнем мире это очень не ценилось. А то, что очень ценилось, это было белое стекло. А белое стекло, никто не знал, как его создать, понимаете, потому что брали кварц, непонятно было, брали песок, и никто не знал, что именно в этом песке. А именно на территории колена Звулун был очень чистый кварц, был песок абсолютно чистый. И они продавали это белое стекло, поэтому у него все время вот это есть понятие как бриллиант. Понимаете, как это уже стекло, оно же такого же цвета, как бриллиант. Оно выглядит почти как бриллиант, только оно, конечно, совсем другое. И в археологии находят даже до наших дней громадные, я не знаю, как их назвать, слитки такие громадные, вот такого белого стекла. Понимаете, значит, взяли уже и расплавили этот кварц, этот песок, и вот такие громадные глыбы, которые потом брали, перевозили, и как экспорт по всему, то, что мы находим сейчас, это с периода Римской империи. И в Римской империи это очень ценилось. И поэтому также колено Звулон, за счет этого он получал свой доход. Поэтому его цвет, он был ягалюм. Понимаете, как это? Он был вот этот белый цвет, вот этот прозрачный этот цвет. И прозрачный цвет, он же может все отражать. Поэтому это вот эта символика его коммерции. И у него были написаны, как вы знаете, на Иуда уже были написаны, было начало уже Ицхака, на Сапир, это был Исахар, и продолжение, и на Звулун также. Звулун писался только с одним вавом. У него тоже только 5 букв. И у Исахара тоже только 5 букв. И у нас сейчас следующий. А есть кто считает, что это колено Дан и Нафтали, но я не иду по этому мнению. А сейчас у нас следующий ряд. И сейчас я иду тоже по одному из мнений. Вату Ашлиши, а третий ряд Лешем Шво Вахламу. Лешем – это такой камень. Я посмотрю, как у нас он называется. Канкирей, по одному мнению. Извините. Он пишем Канкиринум, Варкинун и Эн-Игла. Эн-Игаль или Эн-Игла. Это как глаз тёлки или тельца. Я не знаю, что это. А по другому мнению, это Зузу, Уверзелин и Измаркандин. Извините, я не могу сказать, что это. Именно как это? Если хотите, я тут
В
прочитаю.
моем переводе это яхонт, агат и аметист.
Может быть, я совершенно... Яшма будет последняя обычно. Обычно так считается, что 20-м... Вот это самый последний камень обычно, наверное, рассматривается как яшма. Потом
Не
яхонт
яшма, а
называется...
яхонт.
Яхон у
Яхонт.
нас рассматривается. Он
Не знаю.
называется яшвы. Просто яшвы
Яхонт.
очень
Яхонт.
напоминает, может быть, яхон. Я не знаю. Я совершенно, понимаете, как-то не вхожу вообще это цвета. И на камне Лешем был взят и выгравирован колено Дан, по этому мнению. И Леша также у нас вы знаете, что если вы гуляли по северу Израиля, еще немножко, может быть, снова можно будет гулять по северу Израиля, это будет не опасно. Там есть заповедник, который называется заповедник Дан. Вы слышали, может быть? Там очень красиво. Я там была несколько раз, там очень много воды и очень много растений. И там также там был построен в древнее время город Дан. Значит, колено Дан, оно получило удел. Может быть, если я нарисую здесь Израиль. Значит, колено Дан находилось вот здесь. Вот это даже немножко севернее. Вот здесь. Вы знаете район Бет-Шемеша? Значит, вот тут колено Юда, а тут колено Дан, а тут Плештим. И они должны были взять, воевать с палестинянами и себе расширить границу. Они с коленом Плештим решили не воевать, им это было слишком сложно, и поэтому их удел был слишком маленький. И тогда они решили взять, пойти на север, искать себе другую, еще какую-то территорию. И они тогда нашли вот здесь. Очень плодородную территорию, очень красивую территорию. Это также, тут есть истоки, так это называется на русском Иордане. Место, откуда Иордан только начинает высыпаться. Один из истоков Иордана. И они туда, когда пошли, они увидели, это описывается в книге Судей, они нашли территорию очень приятную для них в плане экономики, но она принадлежала какому-то народу. И этот народ, он был без никаких, он был экономически очень развит, но не имел никакие политические союзы. И у него не было армии, и он там жил в таком отдельной территории и вообще не считал, что на него никто не будет нападать. Это колено Дан решило напасть на него, и эту всю территорию себе забрала. И одно из объяснений, почему они забрали эту территорию, она называется там тоже, этот город называется Лешем, по одному мнению. По одному мнению, это севернее, чем Галилея. Галилея находится, видите, вот эта Галилея, вот эта. А это вот там, где Иордан. Понимаете, как это? Вот это она находится вот в середине, а вот тут уже, вот тут начинается Иордан. Сходите. А вот тут Кинерет. Это немножко север. И они как раз нашли в этом месте вот этот камень Лешем, он там был очень популярный. И они, когда увидели, что там этот камень очень популярен, они решили, о, это как раз наш камень, который символизирует наше колено. Поэтому, да, это ближе к Голану. Это между Галилеей и Голаном. Это в долине Иордана. И они решили, что потому что это такая территория, это как раз их место, потому что там они нашли вот этот, был там этот Лешем, этот камень, он там как раз был очень такой популярный. Там в одном месте он называется Лешем, в другом месте он называется Лайш. И поэтому они решили там взять и осесть. Поэтому этот камень называется Леш, а есть эта местность тоже называется Лешем, а в другом месте она называется Лайш. Лайш – это маленький лев, потому что колено Дан тоже сравнивается со львом. И потом Шво. На этом было колено, выгравирован колено Нафтали, а Шво считается, что колено Нафтали, оно очень умело хорошо бегать. И на Ахлама есть колено Гад. Ахлама – это такое ляхлим, на иврите, значит взять и выздороветь, или как будто быть сильными. Потому что колено Гад, они были военные. Значит, колено Нафтали – это те, кто очень сильно, хорошо бегает. А колено Гад, они занимались тем, что они были такие самые воинственные колена. Они находились с другой стороны Иордана, они всегда защищали границы, и они у них было такое благословение, что все, кто шли на войну, они же все и возвращались назад, и у них было свое особый сорт, как они, если они кого-то, да, с ним кем-то воевали, и они его, оказывается, уже побеждали, их враги были всегда, их убитые всегда были замечены. Они брали и не только отрубали, извините, что я говорю так жестоко, голову, но они также отрубали руку. Это рабзуров кот-кот. И какая-то символика. Да, это называется леши. И какая-то символика, спасибо. Это камень упал. Может быть, да? Пожалуйста, как я просто ничего не знаю в камнях, поэтому я согласна с любым переводом. Я только знаю как это у нас написано. И у нас тоже очень много мнений и споров, какой камень что. Поэтому я вам сказала, что есть очень много переводов и мнений. И когда мы воюем, есть когда... Вот сейчас тоже в Израиле такая же проблема. Можно взять и воевать с руками. Руки – это значит те, кто сами... Это простые военные, которые берут и воюют. А есть те, кто находятся в штабах, так это называется, глава армии. Так, Израиль сейчас, скажем, в Хизбалле, то, что Израиль сделал, он сначала взял и попробовал уничтожить все, кто были в главе Хизбалля. Помните, как они их точечно, ну не совсем точечно, но почти точечно, они их взяли всех в мешочек. Потом начали воевать как будто те, кто воюет, уже простыми солдатами. Только у нас простые солдаты символизируют рука, а голова символизирует, как вы понимаете, те, кто в главе штаба. Так то, что делал колено Гад, они убивали и тех, и других. И вы понимаете, что когда вы такую вещь делаете, вы, конечно, захватываете полностью страну, и у вас нет никакой опасности. Поэтому говорится, это рав зло, а в кот-кот. Они кого-то и макушку, и руку оба брали. Значит, это можно рассмотреть физически, а можно это рассмотреть как символика. Понятно, что они делали. Они убирали и того, и другого одновременно. И поэтому надо было им вот эту силу. Поэтому ахлама, ляхахлим, на иврите, значит вылечиться. Им надо было вот это понятие силы. Сейчас у нас 20-й. Пасук вату агви тахшиш шоам ваяшве. Мешубатим захави ему лота. А четвертый ряд – это тахшиш шоам и яшве. Я даже не, видите, я только говорю слова, не перевожу название камней, потому что я не знаю, как и что, как это перевести. Хотите, я могу вам перевести, как говорится на арамейском. Кум яма, что-то связано с морем. Увугла, уфантерей, мерамцан. Уфантерей. Не знаю, что такое фантерей. Это Яшве. А другое мнение. Кум яма тоже раба. Уверлейват, халя, умарганият, апантурин. Извините, только перевожу, говорю, что как это называется на арамейском. Кумьяма, Бдольха, у Маргалита. Маргалита есть тоже какой-то драгоценный камень. Бдольха, может быть, это кристалл или что-то связано с кристаллом. Я совершенно не... То есть последние два камня, по всем мнениям, мы знаем, кто они. Значит, о последних двух камней нет никакого спора. О первых трех нет спора, и о последних двух нет спора. Извините, о первых
Оникс
четырех
и
нет
яшма,
спора.
да?
Да. О
Оникс и
первых
яшма
четырех
нет спора.
нет спора о том, какое колено было на них написано. Значит, по шести колен у нас нет спора, кто на них был написан. Первые четыре и последние два. А шесть, а значит, во втором ряду у нас два последних есть спор. Третий ряд у нас тоже есть в трех спор. И в четвертом ряду у нас есть о первом тоже еще спор. Так, а шесть колен у нас есть спор, на каком камне они были выгравированы, а шесть колен у нас нет никакого спора, по всем мнениям, это те же самые колена. И потому, о первых четырех сыновей Лиа нет споров, потому что они были, родились самые первые. Последние два, которые родились самые последние, это был Юсеф и Бениамин, поэтому о них тоже нет спора. А в середине у нас есть спор. Я только рассматриваю, просто хочу показать мнение и объяснить, как это рассматривается. Значит, 20-й пасук, вату арби, 4-й ряд, Таршиш. По мнению, которое я сейчас иду по его стопам, Таршиш, это на нем был выгравирован колено Ашер. И вы даже видите слово Таршиш и Ашер, оно как-то перекликается. И оно было такого цвета оливков. И Ашер, он был самое богатое колено. У него была достаточно маленькая территория, но эта территория была очень, у него там была очень плодородная земля. Самая плодородная земля была Ошер. И у него там, он выращивал там, Нафтали и Ошер, у них были самые плодородные земли. Это Нафтали было выгравировано на колено Шво. И у Нафтали его земля, она символизировалась тем, что у него его плоды поспевали раньше всех. У него были очень сладкие плоды и очень ранние. Это вот он был на территории Тивериадского озера, вокруг Тивериадского озера. И у него были также плоды и также рыбы. А Таршиш – это территория Калинаш, и в нем были у него маслины. Что это символика богатства, масла, ухоженности. И даже если вы рассмотрите символически, я только напишу этот камень. Если видите его гематрия, она самая тяжелая. Это тав, рей, шин, шин. Понимаете, как будто у нас нет такого, это 1200. У нас нет такого слова, когда будет 1210. Вообще нет на иврите такого слова, что имело такую тяжелую гематрию. Понимаете, что я имею в виду? Такую вескую гематрию. И на иврите, но если уже сказала это слово, оно у нас, ну это просто такая совершенно глупая загадка. У нас слово Таршиш, у нас есть территория, которая называется Таршиш. Это какое-то далекое, одно из самых далеких мест от Израиля. Потому что, говорится, у нас есть у нее Таршиш, корабли Таршиша. Это корабли, которые едут на самое долгое плавание, когда на какой-то от Израиля надо плавать самое далекое место. Такие очень корабли, которые могут выдержать очень далекое плавание. Так Таршиш – это страна, Таршиш – это драгоценный камень, и Таршиш – это имя человека. Один из советников министров Шевроша, его имя было Таршиш. Если вы хотите такое слово, которое оно такое же слово, что это имя человека, имя драгоценного камня и какой-то страны, это у нас вот это слово Таршиш. И также это слово, которое имеет одно из самых больших книг.
Одних из
Это просто
больших. А что
тогда
из больших? О,
это
последнее слово я расслышала. Одно из больших.
слово, которое имеет самую такую большую гематрию.
Ну вот в моем имени есть вот эти вот проблемные буквы, я так понимаю. Тиферет.
Нет, Тиферет, это ваш.
Решифе. Не
Да,
так.
это не проблематичные буквы, они очень хорошие буквы. У нас все буквы
Хорошо.
очень хорошие. Я так говорю, что оно очень веское. Понимаете, как это? Оно такое очень имеющее самое очень большую гематрию такую. У вас потом есть пей, алиф. У вас даже есть алиф, такая маленькая буква. Также пей это 8, у вас нет вообще щинов. А тут есть тав, рейш, щин, щин, юд. И на нем был выгравирован имя Ашера. И он, и если мы говорим про Ишуон, то в нем был также так Юд и Шин от Ишуруна, он был на тоже вместе. На, в нем, давайте, Исаха был на нем выгравирован Ашер, и есть Юд и Шин от Ишуон. Реши Вав и Нун был уже на колене Шоа, на предпоследнем камне. Он был цвет, как мы рассматривали, маслин, потому что в этом в колене, у колена Шел они были очень богатые, у них было масло, и это символика богатства, мудрости, потому что считается, что масло это понятие, кто пользуется масляным маслом, у него есть мудрость, и это также символика, это также свет, потому что в древние времена, когда мы хотели, даже в наше время, когда мы хотим что, зажечь свет, мы зажигаем его топливом, маслом каким-нибудь. И темный человек, те, которые ничего не знают, мы его называем темным. Те, которые просвещенные, те, которые что-то знают, ведь это особо свет. Поэтому колено Ашер, его символика была мудрость, его символика была богатство, и его символика была та же ухоженность. Потому что обычно, если мы хотим быть очень ухоженными, что мы делаем своим лицом или своими руками? Мы их мажем чем-то. И масло – это также вещь, которая она, это жидкость, которая всплывает над всеми. У нас сейчас Ханука, мы как раз будем потом говорить про масло. И это понятие того, что девушки из колена Ашер, они обычно были очень ухоженные, и поэтому они обычно выходили замуж за царей и за главных священников, которые были помазаны маслом. И помню, я вам рассказывала, что колено Ашер, у них они выращивали какой-то особый сорт маслин, то если эти маслины их срывали, когда они были еще только частично готовы, из них выдавляли какое-то масло особой формы, если этим маслом мазали тело, весь волосатый покров исчезал. Но мы не знаем сейчас, какое это было масло, понимаете, как поэтому говорю, что они были очень ухожены. И кроме того, что у них было очень, понимаете, лицо было в очень хорошем состоянии, и тело, они были вообще без волос. Я не имею в виду, как это называется. Вы понимаете, все лишние волосы на теле у девушек, вообще у еврейских девушек просто не было лишних волос вообще. А колено Ашер, это было просто вообще что-то в идеальном понятии. И у колена Ашер, у него как раз девушки были очень доминантны. У нас есть несколько колен, в которых женщина доминантная, и колено Ашер, в нем женщина доминантная. Поэтому, видите, я подчеркиваю даже от девушек. Поэтому, когда рождается Ашер, Леа говорит, Киишуни банот, сейчас девушки меня будут восхвалять. И сейчас мы переходим к предпоследнему камню, это Шлам. Принято Шлам называть ониксом, мне кажется. У вас написано, что это оникс? Так, принято.
Да.
Это как он называется? На нем был написан колено Юсеф. И последние три буквы от слова Ишуон, Гэш Вавну. На колено Бениамин ничего не было. На колено Яшве был только написан Бениамин без никаких добавок. Если вы возьмете эти, мы, по-моему, уже говорили про Шуам, но я это повторяю, потому что и вы помните, что Шуам был тоже на плечах главного священника. Только у него были три Шуама, тут были два Шуама, что это в какой-то мере символика Эфраима и Менаше, которые на них как будто держится весь еврейский народ, так как Юсеф, мы, по-моему, говорили, что он вел себя наполовину как отец, он нас всех прокормил. И у него также был еще, как он же, с другой стороны, один из сыновей Якова, поэтому он, видите, тут был тоже как один из сыновей. Но есть мнение, что колено Менаше, оно как будто считало, что вот этот Шам, он более принадлежит Эфраиму, потому что Эфраим был глава колена, более главный в семействе Юсефа, и Менаше всегда ощущал, что у него нет камня. А потом, может быть, в книге судей это как-то там проявилось, что они ощущали себя немножко, что вот этот Шуам более принадлежит Эфраиму, чем Менаше. Хотя, видите, были даже три Шуама. Поэтому Юсеф был очень доминантный у главного священника. Если возьмете, мне кажется, я уже говорила об этом, если возьмете это слово и перепутаете буквы, у вас будет Муше. Я, может быть, это напишу. Только вы знаете, что мем суфит, когда она в конце, она суфит, а так она вот не такая. Так Муше был тот, который взял и вел нас, видите, Юсеф, который тут был написан на камне Шоам, он тот, кто привел нас в Египет, а Муше был тот, кто вывел нас из Египта. И вы знаете, кто, когда Муше выходит, он идет и выносит с собой кости Юсефа. Это такое замыкание круга. Также Юсеф, это был тот, кто соблюдал Тору в любой ситуации. Поэтому это какая-то символика без семьи, оторван от всех, когда он в тюрьме. Понимаете, это как будто вот это самое правильное понятие соблюдения Торы, даже в самых тяжелых условиях. И поэтому эта символика в доме связана также с Муше. И еще одно сравнение, это что Юсеф, он кормил весь мир хлебом из земли и прокормил так весь мир, а Муше кормил нас с небесным хлебом, что это манна. Знаете, у них есть разные такие сравнения и объединения между Муше и Юсеф. Поэтому это совершенно не случайно, что именно на камне, именно камень Юсефа, в нем он состоит из тех же букв, как Муше. Только, конечно, не в таком правильном порядке, когда я беру буквы, и это, конечно, не совсем то, что я сейчас говорю, это не на простом уровне, это совсем на другом. Помню, я вам даже говорила, что этот оникс, мне кажется, он такой темный камень, так, что он такой даже не темный оникс.
Не говорили об этом. Я
Нет.
представляю, оникс, он такой зеленоватый, нет? Или
Не знаю,
нет?
у нас принято, что он такой достаточно темный камень, поэтому у них был, обычно они, потомки Юсефа, они себе даже брали имя темный, черный, что это было такое у них предание, что это они. И сейчас у нас последний камень, это Яшфе, на нем был выгравирован имя Бениамина. Бениамин был единственный, и мы сейчас посмотрим. Бениамин пишется, может, есть два варианта, как его писать. Я тут его пишу с двумя йодами. Если я пишу Бениамина с двумя йодами, у меня тогда у его имени есть 6 букв. Есть случаи, когда он пишет только с одним йодом. Тогда у него 5 букв. Но тут по преданию он был выгравирован 6 буквами. И тогда он единственный, которому не добавили никакой буквы. Он какой-то полноценный. И у нас, конечно, Бениамин – это его сила и это его слабость. Он полноценный. Он единственный, кто родился в Израиле. Он единственный, который оник черный. Вот, спасибо. Так и считается, что Шоам у нас, его символика – это черный камень. Он у нас единственный, кто родился в Израиле, поэтому такой, видите, полноценный. Он сам своим рождением взял и дополнил тем, что количество колен стало 12, и оно стало полноценным. До рождения Бениамина у нас нет 12 потомков, а было известно, что надо именно родить 12 сыновей. Он единственный, который в нашей недельной главе не поклонялся Исаву. Помните, все поклоняются Исаву, он не поклоняется Исаву, потому что он еще не родился. Поэтому у него вот это понятие полноценность. Хотя полноценность – это очень хорошее качество, но у него есть очень большой недостаток. Потому что если я полноценный, я никогда не могу идти на уступки. Потому что если я буду не делать то, что я считаю, я же делаю неправильно. Потому что то, что я думаю, это именно полноценность. Это понятно, какая проблема? Поэтому колено Бениамин, они или идеальны, но если хас ва-халиля, они делают какую-то ошибку, или их хотят как будто бы подавить, они ломаются, уничтожаются полностью. Они вот как... Они не умеют поклоняться. И когда вдруг хас ва-халиля происходит буря, они полностью ломаются. Потому что у них нет вот этой возможности взять и склониться. Яков уже научил всех детей преклоняться перед Исавом, а Бениамин еще не родился, поэтому не умеет преклоняться. Мне кажется, вы помните Мегилат Эстер. Что делает во все Мегилат Эстер Мордехай с колена Бениамин? Он не кланяется Исаву. Почему я это рассматриваю? Потому что у нас есть очень тяжелый случай в книге Судей, в конце книги Судей, называется Пелегиш Бегим, когда колено Бениамин, а там кто-то из колена Бениамина сделал какой-то очень тяжелый поступок, часть колена Бениамина, маленькая часть, и тогда евреи требуют, чтобы выдали этих людей, чтобы их наказать, колено Бениамина отказывается, и тогда весь еврейский народ выходит на войну против колена Бениамина, Бениамин не сдается, и, конечно, там происходит несколько битв, и в последней битве все колено Бениамин истребляется, кроме 600 парней. Женщины, дети, просто все поголовно. Поэтому я просто рассматриваю, что полноценность – это великолепная вещь, но полноценности есть также очень болезненная сторона. Ведь у каждой вещи есть что-то очень хорошее, у каждой вещи есть что-то противоположное. Камень, на котором был нарисован, выгравирован колено и слово «Бениамин», он называется «Яшфе». На иврите, если я беру это слово и делю на два, у меня есть два слова. «Ешфе» – «Есть род». Значит, есть люди, которые не говорят, потому что у них нечего сказать. А есть люди, которые у них есть что сказать, и они решили молчать. Их молчание, оно очень звонкое, оно очень слышно. А вы помните Мегилат Эстер? В ней также героиня Эстер, она из колена Бениамин. И что делает Эстер? Первую часть Мегилат Эстер, она молчит. Она не говорит Ахашверошу, из какого она народа. И это все слышат, как она молчит. Понимаете, как это? Конечно, она промолчала, никто не заметил. Все слышат, как она не говорит. Мордехай говорит, и махаэш тахаэш бе это зовут. Есть у молчания тоже грань. Ты должна сказать. И это считается, что все потомки Рахель, у них есть склонность молчать, но колено Бениамин еще более, чем у Юсеф. И рассматривается, что почему Бениамин был выгравирован на этом камне, что называется Ешпе, Есрут. Он на иврите называется, может быть, я додам его Я просто говорю, как он назван по-настоящему, понимаете, как это? Я просто, если видите, только если я беру только согласные, а вы знаете, что на иврите у нас есть только согласные, у нас гласные не пишутся, я просто, видите, просто поделю это слово на два. Когда у меня получилось, есть рот. И говорит у нас на предание, что было с колено Бениамин. Он же брат Йосеф. Он знает, что Йосефа братья не убили. И он знает, что Йосеф не убит. Он знает, что он продан, потому что от папы можно скрывать. От братьев ничего не скрывают. И Бениамин знает, что Йосеф жив. Он это понял от братьев. И он просыпается утром. Видит, как Яков плачет. Он просто не может видеть своего отца в таком ужасном состоянии. И он решает, я скажу папе, что Йосеф жив. И он просыпается утром уже все с решением, что он папе скажет. Идет говорить, смотрит на братьев и понимает, что если он скажет, папа может проклясть того, кто... Вы помните, что и Бениамин это знает, потому что ему рассказали, что когда Яков сказал, кто забрал этих божков у Лавана, чтоб не жил, от этого проклятия умерла его мать. И он знает, что у отца есть эта склонность проклинать. если я, Иосиф узнает, Яков, извините, узнает, что Иосифа кто-то продал, или я не знаю, что кто-то привел к тому, что Иосиф исчез, Яков может до того, как еще Бениамин успеет ему что-то сказать, сказать, кто от меня забрал Иосифа, чтобы с ним, понимаете? И Бениамин боится, чтобы братья его были прокляты. И он так говорит, нет, ничего не скажу. Идет так спать. На утром снова ночью видит, как папа плачет, говорит, все, не могу, расскажу. Так говорит устное предание, что у него было каждый день. И поэтому его камень называется Яшвы. Есть. Что у него было что сказать, он хотел сказать, рассказать, и он, конечно, этого не рассказал. И это в какой-то мере его заслуга, и считается, что этот камень, он должен быть из многих цветов. Я не знаю, это так, но так у нас должны быть какие-то прожилки в нем. Понимаете, как это должен быть не одноцветный камень. И это символика того, что он все время менял цвета. Понимаете, он все время решал одно, потом решал другое, потом решал третье. И вот так каждый раз менял. У него было какое-то очень непростое состояние у Бениамина. Мы шубатим за Бенбулю там, и чтобы эти все 12 камней, они были взяты, и у них был ободок из золота, и вот этот ободок был наполнен этим камнем. И 21-й пасук. Ваваним тьена шмот бене Исраэль, и эти камни будут на имена сыновей Израиля. Штем Исраэль шмотам, 12 на их имена. Петухе хутам, чтобы они были взяты и выгравированы, как выгравируют, когда делают печать. Иш аль шмот иена, колено, имеется в виду человек, на его имя, чтобы они были. Лишне асар шабет на 12 колен. Но мы этот пасук уже рассмотрели, поэтому я его в какой-то мере не рассматриваю еще раз. Поэтому это рассматривали, поэтому я в какой-то мере не говорю об этом. О том, как они были в какой-то мере все 12, и было только, в какой-то мере, только они, никто не другой. И вот каждый камень, как вы знаете, имеет цвет. И когда мы были в пустыне, у каждого колена был свой флаг, и флаг был по цвету этого камня, который был у него в кошеле. Поэтому также это была такая символика. И вот это понятие, что есть знамя, что есть у каждого отряда, если можно сказать, или у каждого, я не могу назвать народа, потому что мы делимся на 12 колен, что у каждого есть свое знамя, это народы потом взяли и научились от нас. Значит, то, что есть, как это называется, я забыла, как я их называю. Но когда вы хотите показать ранг,
Коллег,
извините, как вы сказали,
погоны или
спасибо, я это
палеты?
называю погоны, да. То, что есть погоны, это взято у нас от главного священника. То, что тут есть ордена, взято у нас также от Хоши. И спасибо большое, Тиферет. И также то, что есть знамя, до того, как евреи были в пустыне, у народов не было знамен. Представляете, мы это все дали всему миру. Они видели, как мы идем в пустыне. Каждое колено имеет свое знамя. Каждые три колена имели еще такое глобальное знамя. Это было взято от нас. И поэтому у нас, когда мы были в пустыне, мы когда поделились на три колена, каждое три колена было с другой стороны, из четырех сторон мира, это у нас называется дгалим. Дгалим значит флаги. Поэтому до этого не было понятия флага. И кроме этого, на каждом флаге было также герб. Так вот, понятие гербов, понятие цветов, что есть цвета. И как вы замечаете, обычно флаги поделены на три цвета. Вы заметили, очень много цветов, флагов поделены на три цвета? Потому что у нас, они тоже это все взяли от нас. У нас же были три, в каждом стороне мира были по три колена. Ну, конечно, у нас всегда было какое-то главное знамя и два второстепенных. Это описывается в песне песней, как будто когда они видели, как мы идем в пустыне, это выглядело для них просто так прекрасно и неописуемо, что они все хотели это подражать. И это тоже в какой-то мере подражение о том, это что-то очень высокое и духовное, как Всевышний правит мир. И это у нас написано в книге Хескель. Говорится, что евреи, когда стояли у горы Синай, Всевышний им открыл, как он правит мир, и как есть, там что-то есть такое, что имеет четыре лика, лицо человека, орла, быка и льва, и евреи очень это очень, как будто они, для них это было что-то такое неописуемое, понять, как Всевышний правит мир, и они сказали, мы хотим в этом мире отражать себя Всевышний. Тогда нам дали то же самое, И у нас тоже каждые три колена имели одно из этих четырех понятий, и это понятие четыре царства. Есть царь птиц, это орел, царь диких животных, это лев, царь домашнего скота, это бык, а венец природы, так это называется, это человек. Так, на колене Рувен, вот он был глава, вернее, я начну с Иуда. Иуда был на востоке, он был глава Иссахар и Звулюн, и у него был лев у Рувена. Кроме того, что у него были дудаим, но там это вот эти мандрагоны, у него также был человек. У Эфраима более точно, он был на западе, и у него был бык, а на севере это у нас Дан, у него была самая такой очень многосторонняя вещь, у него был там змея, лев и маленький львенок, змея и орел. Как это все было на том, как это было все на одном знаме, я совершенно не знаю, только говорю, что там, какая символика у него. И сейчас мы переходим, и у меня есть еще 3 минуты, 22-й пасук. Васита ля хошен шашарот кавлют, и возьми и сделай на хошене. Шаршот. И тут у нас говорится не шаршот, как говорилось до этого, а шаршот. Шаршот – это слово шош. Шош – это значит корень. Как будто бы, когда вы берете цепочку, и значит, у вас как будто бы тут есть драгоценный камень, тут есть у вас кольцо, в которое берут и входит цепочка, так эта цепочка, она как будто бы как корень от того, что потом будет вот то, что у меня, хошин у меня висит, но он же висит за счет цепочки, которая она здесь вставлена. Поэтому как будто бы эта цепочка, она как будто корень, в который как будто бы входит в этот камень, и за счет этого хошин висит. Поэтому тут не говорится шахшот, а говорится шахшот. Это слово корень. Гаврут, который находился, вот эта цепочка, она находилась на границе. Массы, а вот загав того. И она должна была сделана как сплетенная. По-моему, мы говорили, что она не была сделана как цепочка обычно, она была сделана как сплетенная из золота, из чистого золота. Так, значит, тут были две цепи, они были вставлены. Значит, тут у меня есть погоны из камня оникс. Этот оникс, у него есть золотой ободок. В этот золотой ободок вставлены вот эти две цепи, которые они такие скручены, из нити, из золотых нитей скручены. И на них у меня было вот этот хошен. Вы помните такой хошен, который у меня был? Тут есть 12 камней. И у него тут и тут есть два кольца по двум сторонам. И внизу тоже были два кольца из золота. И эта цепочка выходит в одно кольцо, а другая цепочка в другое кольцо. И у меня сейчас хошен, у меня висит, видите, как на этих двух цепей, как будто как эти вот два корня, и он как будто у меня висит. Но он сейчас низ его поднимается и опускается. Он как будто не прикреплен полностью. Так я, может быть, сейчас закончу, как он был, у меня только минуту, я не знаю, я успею это посмотреть. Так я только рассмотрю сейчас 23-й пасук, который будет говориться. Возьми на хошен штейда бодзгар, и чтобы ты сделал на хошене два кольца из золота. Ратата штета баот аштек зота хошен. И чтобы ты взял эти два золотых кольца и поставил их на два конца хошен. Ну, то, что мы сейчас как раз рассматривали. Значит, тут у меня два кольца. Ратата штега бутута заава, аштета баот их зота хошен. И чтобы ты взял и положил, и дал эти две золотые цепи, которые вот такие скручены, на эти два золотых кольца, которые находятся на двух концов хошен. Как это значит? У меня сейчас кош, мы дошли до этого места, где он сейчас находится и сейчас висит. И вот эти другие две части, две противоположные стороны этих золотых цепей, которые скручены, чтобы они были поставлены или даны на вот эти золотые ободки, которые находятся на плечах эфода, вот тут вот, который рядом с лицом главного священника. Так, мне кажется, что мы верх Хошена, у нас верх Хошена уже висит. Сейчас нам нужно рассмотреть, что происходит с низом, низ Хошена. До свидания, Бацраха.